Итак, дорогие мои, сосредоточимся, потому что нам предстоит еще одно путешествие по Слову Божьему. На этот раз вновь мы соприкоснемся с пером Иоанна, Иакова, апостол Иаков, который пишет послание свое. Пятый раз мы встречаемся с его посланием, вглядываемся в первую главу, потому что нам важно то, что он написал, и что Дух Святой через него хотел сказать в этих строках. Давайте откроем первую главу и будем читать с 16 по 18 стихи. Мы именно на них остановились в наших совместных размышлениях. Итак, Иакова 1 глава с 16 стиха. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходят свыше от Отца Святов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». В прошлом мы уже говорили, что Иаков обращает наше внимание на тот мир, в котором мы живем. Он полон искушений, испытаний и опасностей. Более того, сами для себя мы представляем огромнейшую опасность. Оказывается, наше собственное развращенное и лукавое сердце, мы сами обольщаемся своей собственной похотью. Оно, это сердце, опасно для нас. И нам нужен в этом мире надежный якорь. Нам нужно основание, которое бы помогло нам выжить, выплыть из этого бушующего океана и доплыть к небесной гавани, к небесной пристани. И вот здесь Иаков напоминает, что этим единственным якорем, единственным основанием, скалою и опорой нашей является Господь. Только лишь мы из взора нашего, из нашего сосредоточения, из фокуса жизни его упускаем, сразу же наша жизнь приобретает множество проблем. Так же, как у Петра. Тогда, когда он спросил: «Господи, если это ты, повели и мне идти по волнам к тебе», все было хорошо до поры до времени, пока только Петр сам не посмотрел на эти волны и не подумал: «Так ведь я же могу утонуть, неужели это я иду по волнам?» Пока он не усомнился, пока взор свой не свел с Иисуса Христа к этим волнам. Внешние обстоятельства будут нам говорить об одном, и они всегда будут свидетельствовать не в пользу Бога. Они всегда будут пытаться подорвать нашу веру, но нам нужно принять твердое решение положиться на Него. И вот как выглядит это решение? О чем мы должны думать в годину искушений? Как нам нужно поступать, а ведь наши поступки происходят от нашего мышления. Любой поступок, он не происходит сам по себе. Вначале он зарождается вот здесь, вот в нашем разуме, и только потом он происходит уже на самом деле в реальности. Как нам нужно поступать в эти трудные моменты нашей жизни, когда испытания приходят к нам? Здесь, в этом отрывке, который мы только что прочли, Иаков, продолжая свою мысль, говорит о тех решениях, которые нам нужно сделать или принять в сердце своем. И первое, о чем он говорит в 16 стихе, нам нужно не поддаваться на обман. Вот это вот предложение, которое мы здесь читаем: «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». И сразу возникает вопрос, о чем это он говорит? Он говорит: «Не обманывайтесь», конечно, основываясь на контексте того, что было сказано ранее. Если мы помним, он уже говорил нам о том, что Бог никого не искушает, не обманывайтесь в этом. Не думайте, что источник искушения в Боге. Нет, нет, он происходит от вашей собственной похоти. Не думайте, что Господь вам хочет преподнести нечто плохое. Он говорил тогда об обольщении похотью, которой легко дает нашему сердцу поддаться обману, особенно тогда, когда вокруг нас окружают неблагоприятные обстоятельства. Он говорит о том, что мы должны бодрствовать в этом отношении. Причем, что интересно, он подчеркивает, что это обращение как раз относится к верующим, к христианам. Оказывается, именно нас дьявол пытается обмануть и обольстить. Именно на нас он направляет основную свою атаку. Он говорит: «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». Нам это угрожает. Это слово «на нас», «для нас». Сатана сегодня пытается обмануть, если возможно, написано и избранных. Таких есть два места в Евангелиях. И в Евангелии от Матфея, и в Евангелии от Марка говорится о том, что в этом его цель. Он будет стараться обольстить именно нас, именно нам подбросить какую-то кость или пустышку. И вот мы должны помнить, что тогда, когда внешние обстоятельства нам говорят об обратном, все же существует невидимый мир, который говорит о том, что есть Бог, которого мы никогда не видели, но тем не менее, которого мы должны продолжать любить, невзирая ни на что. Как опытный детектив после какого-то происшествия заходит в комнату, в которой темно, и человек, который не имеет этого опыта, человек невежественный, заходит в эту комнату и видит там, ну, смотрит, здесь вроде бы пыль, здесь выбито окно, здесь нужно убрать, и начинает убирать все это, но детектив с опытом заходит и говорит: ты не видишь следов на этой пыли, не убирай ее. Отсюда, с этого окна, скорее всего, выбрался преступник, поэтому мы должны записать конкретно все те свидетельства, которые мы видим в этой комнате. Он смотрит на эту комнату совсем другими глазами. Почему? Потому что он имеет этот опыт. Его глаза, можно образно так выразиться, перед ним стоят эти очки опыта, через которые он смотрит на реальность. Вот нам нужно одеть очки веры в нашего Бога, тогда, когда реальность, которая вокруг нас, видимая реальность, заставляет нас думать совсем о другом. О Моисее сказано, что он был тверд, видя невидимого. В 11 главе, в послании к евреям, когда говорится о тех людях, которые достигли высот духовных благодаря своей вере, это те самые люди, которых мы называем героями веры. Помните, это зал славы верующих людей. Там, в 11 главе евреям, и там перечислены они, не все, но, по крайней мере, некоторые из этих примеров. И вот о Моисее сказано, что его твердость, его верность для Господа была основана на том, что он видел невидимого, то есть он был убежден в его существовании, ведь он не видел Бога по-настоящему. Мы знаем, Бога не видел никто никогда. И хотя Моисей просил: покажи меня себя, и хотя Господь показал его и через куст, и через то видение, которое Моисей испытал, когда Господь прошел возле скалы, мы знаем, тем не менее, что это были видения для того, чтобы укрепить веру Моисея. Тем не менее, только в Иисусе Христе Господь проявился видимым образом. Христос сказал: «Видевший Меня, видел Отца». Нам необходимо сегодня, даже несмотря на то, что мы никогда не видели Христа, что мы никогда не встречались с Ним лично, верить в Него, и мы будем блаженными благодаря этому. Сам Христос обещал: блаженны не видевшие, но уверовавшие. И сегодня мы должны заметить эти следы, внешние следы того, что Господь проявляет в нашей жизни. Итак, дорогие друзья, не обманывайтесь, говорит здесь, первое, о чем говорит здесь Иаков, не обманывайтесь в том, кто является истинным источником искушений. И не обманывайтесь, во-вторых, истину мы усвоили в том, откуда происходят наши испытания. Они для того, и Господь их допускает в нашей жизни, как мы читали уже в начале этой главы, чтобы укрепить нашу веру, чтобы дать нам терпение, и чтобы в конце концов привести нас к совершенству, то есть дать нам христианскую зрелость. Итак, первое решение, которое я должен принять в своем сердце, когда я сталкиваюсь с искушениями и испытаниями, я должен быть внимательным, чтобы не поддаться на обман, потому что так легко поддаться на него в этих обстоятельствах. Я подвержен ему. Второе решение, которое я должен принять, это признать Божью благость. Признать Его благость. Мы читаем в 17 стихе: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходят свыше от Отца Святов, у Которого нет изменения и ни тени перемены». Дорогие мои, мы должны именно в этот момент, как никогда, уметь довериться нашему Отцу. Как хорошо говорить тогда, когда у нас все нормально складывается, когда наши счета, приходящие к нам, не превышают нашего дохода, и мы можем их оплатить, когда мы находимся на хорошей работе, когда мы разъезжаем на машине с исправностями, когда с ней все в порядке, она выплачена, когда дети обеспечены и не приносят нам никаких хлопот, когда мы имеем хорошую степень, хорошее взаимоотношение, может быть, с нашими близкими, друзьями, когда, может быть, еще хорошая подработка или что-то открылось в нашей жизни материальное, мы узнали, как заработать лучше денег и так далее, как хорошо тогда и хвалить Господа, и говорить, да, действительно, всякий дар добрый и совершенный исходит от Отца Святов. Но Иов говорит, неужели мы не будем всего, в том числе и то, что нам кажется худым, воспринимать от Господа? Неужели мы будем воспринимать от Него, принимать с благодарностью только то, что нам кажется добрым? Здесь говорится о том, что даже тогда, когда искушения, испытания приходят в нашу жизнь, мы должны понимать, что это для нашего блага. Если Господь это допускает, то это Его план, Его замысел для нашей жизни. И, соответственно, это меняет расположение нашего сердца ко всему тому, что происходит. Я помню, один пастор рассказывал о том, как он консультировал одну сестру. Она пришла к нему и говорит, я хочу, ну, я расскажу вот эту историю так, чтобы она нам стала понятной, я хочу выйти замуж. Ей уже было около 30 лет. А почему, спросил он? Ну, потому что я уже в таком возрасте, уже все вроде выходят замуж, а я до сих пор нет. Он ей объяснил, что это не совсем правильный мотив. И дальше он спрашивает, ну, а теперь, сестра, как вы думаете, для чего вы хотите выйти замуж? Она подумала и говорит, ну, для того, чтобы у меня молиться было с кем. Пастор на нее посмотрел, говорит, ну ведь существуют молитвенные группы, вы там можете удовлетворить это ваше желание. Ну нет, ну вы же понимаете, вот мое желание, мое стремление. И он открыл ей на основании Священного Писания, что истинная цель брака – это, как написано в Бытие, 1 глава, 27 стих, «Мужчину и женщину сотворил Господь, по образу своему сотворил их». То есть, чтобы они вместе, вдвоем, именно в браке, отображали его образ. Она несколько раз должна была прочесть этот стих, чтобы, наконец, эта истина для нее стала очевидной. По образу Божьему? И с кем же я, думает она, буду отображать этот образ? И тогда этот пастор перечислил для нее все те критерии, которые необходимы, которые она назвала перед этим. Вы хотите иметь кого-то, с кем бы вы молились? Но вдруг Господь приведет в вашу жизнь такого человека, у которого будет такой график, за которого вам придется молиться. А он, скажем, будет дальнобойщиком, и он будет зарабатывать деньги только, может быть, для того, чтобы вам помочь в вашем служении, и вы не сможете так часто молиться, как вы хотели бы. Но именно с ним вам придется отображать полный образ Божий. А вдруг у вас будет человек, с которым по тем или иным обстоятельствам вы не сможете иметь детей? Но вы этого хотите. Но Господь именно этого человека поставит в вашу жизнь. Именно с ним вы будете отражать образ Божий. И вы знаете, говорит он, она посмотрела на него и сказала примерно следующее. Неужели он мне такого подсунет? Иными словами, неужели мой Бог именно таков, что он сделает не так, как я хочу? Вот в этом примере как раз и отображено то, что происходит очень часто в нашей жизни. Тогда, когда мы о чем-то мечтаем, о чем-то думаем, и мы представляем эту мечту Богу. Мы уже за Него делаем все. Знаете, как иногда мы обращаемся к секретарю, вот президент фирмы обращается к ней и говорит, напиши письмо за меня, а я только лишь распишусь. Очень часто мы представляем себя секретарями Бога. Знаете, думаем, что мы напишем ему все, что нужно сделать, а ему останется всего лишь поставить свою подпись. Очень часто мы вот хватаемся за свою мечту и ожидаем, что Бог ее выполнит, и мы не открыты к другим вариантам. Мы говорим, Господи, пусть будет так и не иначе, и мы не готовы довериться Господу во всем. И здесь сказано, доверьтесь, имейте вот эту веру, полное доверие, именно тогда, когда приходят трудные обстоятельства. В том курсе, который мы проводим вместе с молодежью сейчас, курс, который позволяет раскрепостить сердце свое, раскрыть его для свидетельства другим, мы проходили занятия о сути Евангелия, о том, что закон необходимо вначале дать человеку, чтобы он его понял, и только потом, когда он сможет понять, что он не сможет его исполнить, да и не смог в жизни своей, только потом преподается Евангелие, там есть такой интересный пример. Бежит ребенок, который падает в доме, и он разрубает себе вот здесь, вот возле подбородка, яремную вену. Здесь проходит очень важная вена, которая несет из головы кровь обратно в тело. Это очень опасно, и это чревато потерей большого количества крови, и поэтому опасно для жизни. И вот отец берет этого малыша и своим пальцем эту вену закрывает и поскорее везет его в госпиталь, в больницу, для того, чтобы там доктор оказал ему первую помощь. И вот когда они находятся в больнице, мальчик поднимает глаза к доктору и показывает свой палец и говорит: «Доктор, у меня в этом пальце заноза, и он очень болит, пожалуйста, помогите мне». И он с доверчивостью протягивает этот палец доктору, но доктор очень быстро и, казалось бы, грубо этот палец отпихивает, потому что доктор понимает, что самая главная проблема у этого маленького человечка в том, что у него перебита здесь вена. И для этого ребенка кажется, что за грубый доктор, неужели он не понимает моей настоящей проблемы? Но в том-то и дело, что доктор видит лучше, он знает лучше, так и наш Небесный Отец. Он знает лучше тогда, когда у нас трудные обстоятельства, почему они настали, когда им необходимо закончиться. Он никогда не даст чего-то плохого для нас. И вот мы часто похожи на этого ребенка. Зачастую мы не знаем, что именно является благом для нас. Помните, как Иисус Христос смотрел на Иерусалим и со слезами на глазах говорил: «Если бы ты знал, что послужит миру твоему». Вот, братья и сестры, так и мы, как слепые котята иногда. «Если бы мы только знали, что именно служит миру нашему». И тогда, когда мы окажемся на небесах, сколько раз мы, перед тем, как вот откроется вся панорама нашей жизни, вздохнем о тех неверных решениях, о тех неправильных мыслях, которые были у нас тогда, когда Господь желал нам через это провести. И вот нам нужно запомнить, вглядываясь в этот отрывок, что у нас есть Бог, который всегда проявлял благость к нам, который никогда не оставит нас. Бог не играет с нами в кошки-мышки, говорит Иаков. Он не какой-нибудь фермер, который только для того закармливает гуся этого, для того, чтобы потом его убить и сжарить или куда-нибудь продать. Но Бог всегда благ к нам, и Он всегда имеет совершенный и благой план. Он никогда не благословляет нас только для того, чтобы потом дать нам упасть. И здесь написано: в нем нет никакого изменения и ни тени перемены. У Господа всегда благорасположение к нам. И даже тогда, когда мы остаемся неверными или оказываемся неверными, Он остается верным. Нам всегда нужно помнить об этом тогда, когда одолевают испытания. И вы знаете, какое иногда чувство приходит? Помните, оно было у автора вот этого христианского гимна, одной из песен, «Косари на лугу» называется. Вот такое чувство приходит. «Косари на лугу размахались острыми косами». То есть враги ополчились на меня, обстоятельства внешние. «Что им Божий цветок? Вот сейчас коса на меня найдет, и все, и срежет меня. Им бы сделать работу твою». И автор говорит: «Я на милость твою уповаю, Спаситель мой Господи», помните, да? И потом в третьем куплете там есть такие слова: «А иначе зачем ты поил меня дивными росами? Для чего показал мне любовь и свою теплоту? Для чего ты наполнил меня чудо-песнями, Господи? Неужели для того, чтобы бросить под ноги скоту?» Как будто бы некое сомнение, некая такая мысль в сердце: «Неужели, Господи, все это зря? Я ведь такие мысли прекрасные имею, такие песни ты мне дал». И вот такое сомнение очень опасно. Конечно, мы понимаем, что в данном случае автор не согрешает, а просто выражает свои мысли, откровенно, искренне говоря их перед Богом. Так должны поступать и мы, приносить это перед Богом, но не допускать сердца своего до того, чтобы сомневаться в благости Господа. Он делает все благим и совершенным. Итак, три решения в нашем сердце. Первое решение – не обманываться. Второе решение – помнить о благости Господа. И третье – помнить о том, что Господь уже провел нас и по Своей благодати нас спас. Об этом говорится в 18 стихе. Читаем его, стих 18. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Вы знаете, всякий раз, когда мы читаем об испытаниях, которые одолевали, ну, скажем, псалмопевца Давида, если вы заметили, если вы внимательно читали псалмы, вы заметили, что вначале псалмопевец говорит, вот в такие испытания я попал, и, кажется, кривая этого псалма идет вниз, и удручение, уныние, разочарование одолевает сердце псалмопевца. Но потом он начинает вспоминать о том, что Господь уже сделал для него, и более того, что Господь уже в прошлом сделал для Израиля. И основываясь на том, что Господь неизменен, что милость Его пребывает вовек, Он дальше, несмотря на то, что Его обстоятельства не изменились, что то, о чем Он говорил в начале псалма, ну, например, о том, что Он испытывает затруднения физические, что кости Его обомлели и иссохли, или что враги Его ополчились против Него, все это еще остается таковым. Но Он говорит: «Господи, основываясь на том, что в прошлом Ты меня не оставлял, в прошлом Ты меня благословлял, то я и теперь, Господи, буду славить Тебя». И славой, благодарением и славословием заканчиваются такие псалмы. И вот так же и в моей жизни я заметил, когда одолевают меня испытания, я вспоминаю о милостях Господних. Я говорю: «Господи, если Ты мог совершить то, что Ты совершил в жизни моей до этого, то неужели Ты изменился?» Конечно же, нет. И это помогает пройти через эти испытания, не избавиться от них, не выйти полностью из них, но пройти через них. И Господь пребывает с нами и в долине смертной тени. До сего места, говорим мы, провел нас Господь. И вот здесь Иаков указывает на три факта, которые должны помочь нам понять эту истину. Он говорит: посмотрите на ваше прошлое, посмотрите на то, что Господь первым протянул вам руку. Написано: «Восхотев, Он родил нас» в начале 18 стиха. То есть вспомните, что желанием Господа было спасти вас. В нас нет никакой причины, ни единой, чтобы нас спасти. Нет в нас ничего любвеобильного, достойного Его благодати и любви. Без Божьего желания наше спасение не могло бы совершиться, но Он захотел это сделать. И это означает, что если Он захотел, то Он, конечно, доведет это до конца. Он не обязан был нас спасать, но посмотрите, что Он уже для вас сделал. Дальше, смотрите, второе действие, это Он, во-первых, захотел, Он проявил свою волю, свой волевой акт, Он сам первым проявил инициативу в нашем общении. Написано: Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, нас в живых не было, мы думать не могли о чудесном замысле Божьем, а Он уже все это для нас совершал. И тогда написано: Он родил нас, причем родил словом истины. То есть посмотрите на Священное Писание, на то, что этим словом Он совершил величайшее чудо в вашей жизни, и благодаря этому вы сегодня духовно живы. Слово Божье живо и действенно. И тогда, когда не было ничего, Слова Божьего было достаточно, чтобы произошел и видимый, и невидимый мир. И это самое Слово произвело в нас духовное рождение. Неужели, если Господь был способен, восхотев, родить нас, Он не сделает в нас и всего, и еще больше, чем мы просим? Неужели это не является величайшим утешением в годину искушений и испытаний? И третье, о чем Иаков здесь нам напоминает, что все это Он сделал для того, чтобы нам, читаем мы дальше в 18 стихе, быть начатком некоторым Его созданий. Начаток – это, конечно, имеется в виду первый плод. То есть то, что мы говорим о початке, да, как початок кукурузы там и так далее, начаток – это первый плод, который приносился Господу в Ветхом Завете. Почему он приносился? Не только для того, чтобы поблагодарить за урожай, но потому что Господу нужно приносить самое лучшее. Первый плод был самым первым, и также он был самым лучшим. Я здесь вижу две истины, на которые указывает Иаков. Прежде всего, он говорит: посмотрите на себя. Он допускает все эти обстоятельства, то есть Господь в вашей жизни, для того, чтобы вам тоже быть начатком Его творения и Его благодати. То есть начаток, так же, как это было самое лучшее в Ветхом Завете, самый лучший плод, вы тоже самое лучшее у Господа. Он хочет сделать вас самыми лучшими. И второе, там, где есть первый плод, за ним, конечно, идут остальные, правда? Появятся больше плодов. Если вы первый плод, то это значит, что за вами должны идти другие. Вас призывают к Господу, здесь напоминает Иаков, он призвал вас для себя, для того, чтобы вы принесли много плода. Помните, как сказал об этом Иисус Христос в 15 главе Евангелия от Иоанна. То есть у Господа не заканчивается на вас Его план. Вы являетесь орудием в Его плане, который Он хочет использовать. А если это так, то неужели Он вас оставит? Неужели Его благость истощится? Итак, дорогие мои братья и сестры, сталкиваясь с искушениями дьявола, и тогда, когда мы обманываемся и обольщаемся собственной плотью и похотью, давайте помнить то, что Господь уже сделал для нас. Вспомним Его. «Опора наша есть Господь», когда-то пел Мартин Лютер в знаменитом гимне. И сегодня Господь является опорой, потому что в этом отрывке Иаков говорит, что Он не колеблется, в Нем нет изменения и ни тени перемены. Он нас избрал, Он нам дал новое рождение, Он сделал нас первенцами. И поэтому, основываясь на всем этом, неужели Он не дарует нам всех благословений? Я закончу стихом из 8 главы послания к Римлянам, 32 стих. «Тот, который Сына Своего не пощадил», то есть самое дорогое отдал за нас, Он предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Пусть эта мысль подкрепляет нас тогда, когда нам трудно. Аминь. Помолимся.